Последний год Елисаветинского царствования по поводу прохождения Венеры через Солнце Ломоносов написал сочинение об этом явлении, где первый указал на существование атмосферы около Венеры. Литературная деятельность Ломоносова выражалась по-прежнему в водах на торжественные случаи, важных для нас по указанию на современные события. Так в оде 1757 года на день рождения великой княжны Анны Петровны Ломоносов говорит о борьбе двух союзных императриц против Фридриха II. «Присяжны, приступив союзы, поправши нагло святость прав, царям повергнуть тщится узы желания чужих держав. Творец, возри в концы вселенной, возри на земли утесненной, на помощь страждущим восстань. Позволь для общего покою под сильную твоей рукою воздвигнуть против брани брань». Сие рекла Елисавета. Противные страны трепещут, вопль, шум везде и кровь, и звук. Ужасные перуны мещут, размахи сильных росских рук. О ты, союзна героиня, и сродна с нашею богиня! По вас поборник вышний бог, он правду вашу защищает. Обиды наглые отмщает, над злобою возвысил рог. В той же оде Ломоносов не прямо благодарит Елисавету за свое назначение советником академической канцелярии. «Правители, судьи, внушите, услыша вся словесна плоть, народы с трепетом внемлите, сие глаголит вам Господь. Храните праведные заслуги и милуйте сирот и вдов. Сердцам нелживым будьте други и бедным истинный покров. Присягу сохраняйте верно, приязнь к другим нелицемерна. Отверзите просящим дверь, давайте страждущим отраду, трудам законную награду. Взирайте на Петрову черь». Успехи русского оружия в Семилетней войне, разумеется, должны были найти глашатая в Ломоносове, но, входя совершенно в настроение духа своей героини, он заставляет Елисавету после побед молить Бога мира о мире. «Парящий, слыша шум орлицы, где пышный дух твой, Фредерик? Прогнанный за свои границы, еще ли мнишь, что ты велик? Еще ли, смотря на рог саксонов, всеобщим дателем законов, слывешь в желании своем? Лишенный собственной власти, еще ли стремишься в буйной страсти вселенной наложить ерем? Чтоб жить союзником свободным, жалея, двигнулась войной, узрев растерзаны союзы, наверженные скиптром узы, рекла: «Как злых не укрочу! Алчбе их света не достанет, пускай на гордых гнев мой грянет. О честь российского народа! В дни наших воинов пример, что силой первого похода двукратно супостатов стер». Салтыков. «Тебе тот лавры уступает, кто прочим храбро исторгает, кто вне привыкнул побеждать, при дверях дом свой защищая и крайне силы напрягая, не мог против тебя стоять. Сверхов цветущего Парнаса, смотря на рвение сердец, мы ждем желаемого гласа, еще победа и конец, конец губительные брани. О Боже, мира Бог, восстань, в всеобщую к нам любовь пролей. По имени Петровой Черри военной запечатай двери. Питай нас тишиной твоей. Иль малосмертны мы родились и должны удвоять свой тлен. Еще ль мы мало утомились житейских тягостью бремен. Возри на плач осиротевших, возри на слезы престаревших, возри на кровь рабов твоих. К тебе любовь и радость света в сей день зовет Елисавета, низвергни брань с концов земных. Когда дни Елисаветы были уже сочтены, когда в последний раз праздновалось вошествие ее на престол, раздалась последняя ода Ломоносова Черри Петровой. В последний раз достойным образом он высказал значение знаменитого царствования, заставив Елисавету говорить при вошествии своем на престол. «На отческий престол схожу спасти от злобы утесненных, и щедрой властью покажу свой род, умножу просвещенных. Моей державы кротко мочь, отвергнет смертной казни ночь. Владеть хочу зефира тише». Верно и очень поэтично выставляет здесь Ломоносов значение войны. «Необходимая судьба во всех народах положила, дабы военная труба унылых к бодрости будила, чтоб в недрах мягкой тишины не зацвели водам равны, что в круг защищены горами, дубровой, неподвижны спят, и под ленивыми листами презренный производят гад. Война плоды свои растит, героев в мир рождает славных. Обширных областей есть щит, могущество крепит державных. Возри на древние времена, российская повесть тем полна». Но если война имеет такое значение, то все же мир выше, и Елисавета в сердце держит сей совет размножить миром нашу славу и выше, чем военный звук, поставить красоту наук. К концу царствования Елисаветы Ломоносов окончил часть задачи, которую он сам и другие лучшие люди представляли священную и славную обязанностью первого таланта времени. Написаны были две первые песни поэмы «Петр Великий». Вместе с этой обязанностью Ломоносов хотел выполнить и другую — отблагодарить Ивана Ивановича Шувалова, которому посвятил поэму и под посвящением подписал 1 ноября, день рождения мецената. Сомнение, будет ли окончена поэма, естественно, должно было закрадываться в грудь Ломоносова. И потому он говорит, между прочим, в посвящении. «Если в поле сем прекрасном и широком приторжится мой век недоброхотным роком, цветущим младостью останется умам, что мной проложенным последует стопам. Довольно таковых родит сынов Россия, лишь были б завсегда защитники такие, каков ты промыслом в сей день произведен, для счастья наук в Отечестве рожден». В это время Вергилиева Энеида служила образцом, или лучше сказать, правилом для эпических поэм. Вольтер в своей «Генриаде» заставляет героя поэмы Генриха Наварского ехать в Англию, чтобы рассказать королеве Елисавете историю религиозной борьбы во Франции, как Эней рассказывает Дидоне о разрушении Трои. Неудивительно, что и в поэме Ломоносова Петр, претерпевший бурю, рассказывает словецкому архимандриту о стрелецких бунтах. Но у знаменитого помора было тут еще другое побуждение. Ему хотелось привести своего героя на берега родного Северного моря и вложить в его уста пророчество о будущем великом значении этого моря. Тогда плавущим Петр на полночь указал. В спокойном плавании сии слова сказал. «Какая похвала российскому народу судьбой дана пройти покрыту льдами воду! Хотя там, кажется, поставлен плыть предел. Но бодрость подают примеры славных дел. Полденный света край обшел отважный Гама, и солнцева достиг, что мнила древность храма. Герои на морях Колумб и Магеллан коль много обрели безвестных прежде стран. Подвигнутые хвалой, исполненные надежды, которые лишены пугливые невежды, презрели робость их, роптанье и упор, что в них произвели болезни, голод, мор. Иное небо там, и новые светила, там полдень в севере, ина в магните сила. Бездонный океан травой, как луг, покрыт. Погибель в ночь и в день со всех сторон грозит. Опасен вихрь и бег, но тишина страшнее, что портит в жилах кровь свирепых ядов злее, лишает долгий зной здоровья и ума. Остужа в севере, ничтожит вред сама. Сам лед, что кажется толь грозен и ужасен, от он их лютых бед даст ход нам безопасен. Колумбы росские, презрев угрюмый рог, меж льдами новый путь отворят на восток, и наша досягнет в Америку держава. Сильный ум, развитой самую многообразную деятельностью, не мог не останавливаться на разных поразительных общественных явлениях, а сильное патриотическое чувство – заставляло ум искать средств для устранения зла в родной стране. Этим объясняется письмо Ломоносова к Ивану Ивановичу Шувалову о размножении и сохранении российского народа, которое должно было быть только первым из 8 писем, относящихся к разным подобным предметам. Но, к сожалению, до нас дошло одно это первое письмо. В описываемое время в литературе Западной Европы шли сильные толки о необходимости умножения народонаселения. Это, разумеется, не могло остаться без влияния на русских читающих людей, тем более что в России эти толки имели полную законность. Сначала русская история обширной страны и относительная ничтожность народонаселения полагали сильное препятствие общественному развитию и важным государственным мерам. Екатерина под влиянием взглядов, господствовавших в западной литературе и находивших сильный отголосок в России, дошла до того, что считала нужным охранение магометанства на окраинах, ибо эта религия, дозволяя многоженство, способствует усилению народонаселения. Ломоносов до этого не дошел, но готов был требовать от русской церкви чрезвычайных мер, которые, по его мнению, способствовали размножению и сохранению народонаселения. Для нас теперь сочинение Ломоносова особенно важно по указанию на некоторые обычаи. Так Ломоносов указывает на вредные обычаи женить мальчиков на взрослых девицах, так что часто жена могла быть по летам матерью мужа. Потом супружество насильное, ибо где нет любви, ненадежно и плодородие. Для той же цели умножения народонаселения Ломоносов считает нужным разрешение четвертого и даже пятого брака. Разрешение духовенству второго брака и запрещение молодым постригаться в монахи. Очень живо описывает Ломоносов вред от невоздержания во время заговенья и разговенья. «Паче других времен пожирают у нас масленица и святая неделя великое множество народа одним только переменным употреблением питья и пищи. Легко рассудить можно, что, готовясь к воздержанию великого поста, Во всей России много людей так загавливаются, что и говеть времени не остается. Мертвые по кабакам, по улицам и по дорогам, и частые похороны доказывают то ясно. Разговенье тому ж подобно. Приближается светлое Христово воскресенье, всеобщая христианская радость. Тогда, хотя почти беспрестанно читают и многократно повторяются страсти Господни, однако мысли наши уже на святой неделе. Наконец, за утренню в полночь начали и обедню досвету отпели. «Христос воскресе!» Только в ушах и на языке. А в сердце какое ему место? Где житейскими желаниями и самые малейшие скважины все наполнены, как с привязу спущенные собаки, как накопленная вода сотворенной плотины, как из облака прорвавшиеся вихри рвут, ломят, валят, опровергают, терзают. Там разбросаны разных мяс, раздробленные части, разбитая посуда, текут пролитые напитки, там лежат без памяти отягченные объедением и пьянством, там валяются обнаженные и блудом утомленные недавние строгие постники. Неоспоримое есть дело, что неравное течение жизни и круто перемененное питание тела не только вредно человеку, но и смертоносно. Так что вышеписанных строгих постников, притом усердных и ревностных празднолюбцев, самоубийцами почесть можно. Немалый ущерб, по словам Ломоносова, причиняется народу убийствами в драках и от разбойников. Драки происходят между соседями, особенно между помещиками, за землю, и ничем, кроме межевания, прекратить их нельзя. Как самую действительную меру против разбойников, Ломоносов предлагает укрепление городов, куда бы разбойники не могли пробираться для продажи награбленных вещей. Многие места есть в России глухие, на 500 и больше верст без городов, прямые убежища разбойникам и всяким беглым и беспаспортным людям. Примером служить может лесистое пространство около реки Ветлуги, которое на 700 верст течением от вершин до устья простираясь, не имеет при себе ни единого города. Туда с Волги укрывается великое множество зимою бурлаков, из коих немалая часть — разбойники. Крестьяне содержат их во всю зиму за полтину человека, а будь он что работает, то кормят и без платы, не спрашивая пашпорта. По таким местам должно основать и поставить города, дав знатным селам гражданские права, учредить ратуши и воеводство и оградив надежными укреплениями и осторожностями от разбойников. Ломоносов, разумеется, не мог пропустить убавки народонаселения от заграничных побегов. Побеги бывают более от помещичьих отягощений крестьянам и от солдатских наборов. И так, мне кажется, лучше пограничных с Польшей жителей облегчить податями и снять солдатские наборы, расположив их по всему государству. Для расколу много уходит российских людей на ветку. Находящихся там беглецов не можно ли возвратить при нынешнем военном случае? Место беглецов за границей удобно наполнить можно приемом иностранных. Нынешнее в Европе несчастное военное время принуждает не только одиноких людей, но и целые разоренные семейства оставлять свое отечество и искать мест от военного насильства удаленных. Пространное владение великой нашей монархини в состоянии вместить в свое безопасное недро целые народы и довольствовать всякими потребами –